дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
День добрый. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях, я сразу вам представлю, Александр Колпакиди. Ну, как он сам представляется, или как мне тоже вот написали наши продюсеры. Историк спецслужб, так, Александр?
Да, совершенно так.
Я не знаю, в какой мере мы будем сегодня говорить о спецслужбах, но, наверное, в какой-то мере будем и о них говорить. Потому что тема нашей сегодняшней программы – это антипартийные группы. 57-й год, антипартийная группа в составе Молотов, Каганович, Маленков и примкнувших к ним Шипилов. Ну, мы сегодня там выясним, я думаю, что там примкнувших-то было намного больше, и антипартийная группа была, по-моему, более многочисленной. Вот об этом и поговорим сегодня с нашим гостем. Повторю, Александр Колпакиди, историк спецслужб. Для вашего, уважаемая наша аудитория, участие в нашей программе, я напомню, вам уже хорошо известно, но тем не менее я должен напомнить номер. +7 985 970 45 45. Это, естественно, для смс-ок. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция, и вы можете лицезреть нашего гостя. Ну вот, собственно говоря, все вводные я дал. Можем приступить к нашей беседе. Я не знаю, стоит ли напоминать, ну, наверное, стоит. Июнь 57-го года, заседание президиума ЦК КПСС и, значит, попытка ветеранов, партийцев сместить Никиту Сергеевича Хрущева с поста первого секретаря. И, соответственно, после чего был создан Центральный комитет, пленум ЦК, на котором уже соотношение сил поменялось, и там уже вот эта попытка смещения Хрущева не удалась, а совсем наоборот, Никита Сергеевич объявил Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, как это такая официальная формулировка, антипартийной группой. Вот такая, так сказать, канва, основное событие. Более подробно вот мы, значит, с Александром сейчас и будем говорить. Вот первый вопрос вам, Александр. Считается, вот когда посмотришь всю эту литературу вокруг тех событий, так вот получается, что, собственно говоря, борьба, если очистить от там, борьбы за власть, от всего превходящего, то как бы столкнулись две линии. Это десталинизация и что вот антипартийная группа – это люди, которые противились десталинизации хрущевской и которые хотели восстановить, если хотите, роль Сталина и в истории, и, так сказать, в партийной жизни. Это так вот грубо выглядит?
Мне кажется, это совершенно не так. А на самом деле то, что до сих пор и в учебниках это так подается, это пример того, как у нас мастерски мифологизируется история в политических целях. На мой взгляд, я легко могу это доказать, речь шла о захвате власти в стране партийной бюрократии. Выхода партийной бюрократии из-под какого-нибудь контроля со стороны государственных органов, со стороны хозяйственных органов, со стороны органов госбезопасности. И Никита Сергеевич Хрущев именно и победил в этой борьбе, потому что опирался на этот
партийный аппарат,
республиканский, областной и так далее. Значит, его противники были... Ну вот возьмем Молотова. Кем он был? Председатель Совета Министров. Министр иностранных дел. Он никогда... Ну, он, нельзя сказать, что это партийный работник. Это государственный человек. Каганович, транспорт. И так далее. Да. Ну, я уже не говорю про Перхурова и Сабурова. Маленков тут особый случай. Я не говорю про Перхурова и Сабурова, которые являлись просто хозяйственными руководителями.
Первухин.
Да, Первухина и Сабурова. И не были никогда, значит, на партийной работе. То есть эти люди после смерти Сталина отстаивали ту линию, которую, кстати, и Сталин придерживался, что в государстве должен быть контроль над всеми кланами, над всеми группами. И приоритет государственного интереса в государстве. То есть ни один из этих кланов не должен выходить из-под контроля. И Маленков на пленуме прямо и сказал Хрущеву: ты путаешь партийную диктатуру с диктатурой пролетариата. Ну, имея в виду под диктатуру пролетариата общегосударственные ценности. Вот то, что сделал Хрущев, все, вот любое его нововведение, которое было до 1957 года, оно подтверждает эту схему. Возьмем такой совершенно, казалось бы, отвлеченный вопрос, как целина. Вот вы понимаете, почему партийная бюрократия стала за целину? Почему именно секретари обкомов? Да потому что интенсивный путь развития экономики, вкладывание в нечерноземья, оно приводило к подъему роли в стране хозяйственников. Ну, кто бы тогда руководил? Реально, представители колхозов, агрономы, значит, те, кто руководит хозяйством. А новые земли, целина, кто там реально? Брежнев. Партийная номенклатура была заинтересована в этой целине. Поэтому каждый вопрос, который мы смотрим, совнархозы, любое нововведение, его надо рассматривать именно в свете борьбы партийной бюрократии за бесконтрольное господство в стране. Когда, о чем шла речь? Уже в 1953 году Маленков выступает с большим докладом перед партийным активом и критикует бюрократию. Говорит, что в стране бюрократы обнаглели, народ там живет очень плохо, люди жалуются и так далее. Сидящие в зале секретаря обкомов побелели. У всех челюсти тряслись по воспоминаниям. Они боялись, что их опять, как в 1937 году, возьмут за микитки. Он все произнес, и Хрущев в конце смазал все выступление, сказал, все это правильно, Георгий Максимилианович, но все-таки не забывай, что аппарат – наша опора. Вот и все. Я могу доказать...
Александр, вот смотрите, по поводу партийного аппарата. С одной стороны, я с вами согласен в том смысле, что, собственно говоря, до того, как Никита Сергеевич стал первым секретарем ЦК, действительно как-то... И вообще-то вот считался, что у нас Маленков номер один после смерти Сталина, поскольку он был председателем Совета Министров. Да. То есть он занимал тот пост, который занимал до него Сталин.
Да, да, да.
И все привыкли к тому, что это как бы...
Общегосударственный пост.
Да, что это человек номер один в стране. Там, и партийный руководитель стал первым номером уже действительно после Хрущева. Но вот по поводу партийного аппарата. С другой стороны, Никита Сергеевич ведь предпринял за время своего правления удивительный для партийного руководителя шаг. Он раскалывал партию. Вы помните, когда он, да, когда он ввел сельскохозяйственные...
Это самая идиотская из всех его реформ, да.
Я не говорю, какое оно, да, правильное или неправильное, эффективное или неэффективное, но это фактически попытка из одной партии создать две хотя бы, чтобы не было монополии партийной на местах. Нет?
Нет, это, безусловно, не попытка создать двухпартийную систему. Более того, когда до него дошло, что это может к этому привести, это все быстро свернули. Я бы хотел отметить одно обстоятельство. Если вы помните, именно сам процесс создания КГБ привел к очень важной, в 1954 году, к двум важным вещам. Во-первых, у них забрали функцию контроля над партийными органами. Уже начальник управления КГБ в области не мог следить за секретарем обкома, что бы тот ни делал. И второе...
Это, кстати говоря, до конца советской власти продержалось, да? КГБ не вмешивалось в партийные дела.
Хотя, конечно, они могли завербовать охранника, там, секретаршу и так далее, но, тем не менее, это очень строго каралось разными людьми там, в разное время. И второе, у госбезопасности была отобрана функция тотального контроля над экономикой. К чему это привело? Заметьте, начиная вот с этого 1957 года, свято место пусто не бывает. Отношения в экономике попали в руки партийного аппарата. И сразу же стали обрастать разными неформальными отношениями. Ну, то, что мы имеем в виду словом «блатом». Блат, нужные люди, знакомства, по звонку достать и так далее. В конце концов, это привело к созданию мафии, которая уже при Андропе расцвела как очень широко, и с которой он там боролся безуспешно, и которая его победила. И в конце концов это привело к тому, что, значит, эти люди вышли из подполья, и вот, пожалуйста, мы наблюдаем результаты их деятельности. Второй момент. Опираясь на партийный аппарат, он неизбежно должен был опираться и на секретарей республиканских организаций. Вообще ведь, на мой взгляд, очевидный факт, что он всю жизнь был украинским националистом и очень много сделал для Украины. Он не любил Россию и русский народ, русскую культуру. Он был фанатичным украинофилом, если так можно сказать. И некоторые объясняют это влиянием жены, которая была западной Украины и была гораздо умнее его, и, можно сказать, была серым кардиналом при нем, что, кстати, я не знаю такого прецедента больше в истории России. Другие это объясняют тем, что, попав из своей Курской губернии на Украину, он увидел более высокий уровень бытовой культуры и стал, так сказать, попал под влияние. Но ведь эта история с Крымом – это не случайность. Вся его деятельность, вот если так внимательно посмотреть, по укреплению вот этих республиканских организаций, она привела к чему в результате? К 91-му году, к развалу СССР. Ведь вот с этого 57-го года и пошли вот эти корешки. Потом, вот я не думаю, что он это делал сознательно. Он,
да нет, конечно.
Конечно, несознательно, да, но он стремился к укреплению своей личной власти, потому что он был слабый человек. Он был, ну как бы, он не чувствовал себя легитимным. Ну, вы знаете, что в любой компании руководителей наших он выделялся в самую худшую сторону. Вел себя по-хамски, напивался, достаточно выделялся. Там тоже не были интеллектуалы высшей пробы, там бывший сапожник Аганович, но они просто, это масса свидетельств, им было стыдно в его присутствии находиться. Они его откровенно игнорировали и всем видом демонстрировали ему пренебрежение. Его это бесило. Вы посмотрите, кто при нем стал фаворитами. Алексей Кириченко, который его еще переплюнул по хамству. Игнатов. Фрол Козлов пресловутый. То есть он подбирал под себя людей. И примкнувший Шипилов в любом бы случае вылетел. Он не терпел вокруг себя культурных...
Но Шипилов, кстати говоря, Шипилов вообще-то был его выдвиженец.
Выдвиженец. Но я уверен, что он рано или поздно вылетел бы просто потому, что... Посмотрите, кем он себя окружал. Он окружал себя хамами, самодурами, такими же волюнтаристами, я употребляю это неприличное слово, как он сам. Понимаете? И причем... А в отличие от него, они даже не обладали еще и талантом. У него, безусловно, был природный талант, конечно, и способности. Безусловно. А у них не было. Ни у Игнатова.
Кстати, насчет Нины Петровны и по поводу того, что она была серым кардиналом. Ну, вот мы сейчас с Ксенией Лариной беседовали, достаточно долго беседовали с Радой Никитичной, потом с Сергеем Никитичем, да, то есть с детьми Никиты Сергеевича. У них, мне кажется, не было оснований там кого-то... выгораживать или наоборот, но они оба как бы свидетельствовали о том, что как раз Нина Петровна вообще не вмешивалась в политику и не вмешивалась в дела мужа. Так что мне кажется, что это немножко такое...
Ну, посмотрите сами.
Конспирологический,
да,
такой
она
взгляд.
Она была его учительницей, собственно, да? Он на курсах с ней познакомился, она ему преподавала. Она была на уровень его выше в партийном отношении. Она уже в 20-м году курировала Галицийский ревком. Когда была попытка захватить в Галицию в 20-м году, он кто был в 20-м году? Да никто. То есть она была на уровень образований и культурнее его, да? То есть я думаю, что, безусловно... Это сказывалось всю жизнь. Ведь проблема Хрущева, на мой взгляд, была вот такая же проблема, как у некоторых наших других руководителей. Отсутствие внутренней культуры и образования. Вот полное, тотальное отсутствие внутренней культуры и образования. То есть некоторые из
них... Я сказал не образование, а именно внутренней культуры. Да, образование да. Это у них у всех какое-то было, если судить по дипломам, во всяком
ну,
случае.
А у него, смотрите, какое-то... Ведь как он получил, как он попал в промышленную академию?
Ну, они все так или иначе так получали. Не только он.
Не, ну, не все, я не согласен. Некоторые, ну, тот же Первухин и Сабуров. Да, это действительно крупные руководители, которые действительно... Да даже Маленков учился в Бауманском институте и не окончил его, потому что его забрали, перевели там на руководящую хозяйственную работу. То есть это все люди, которые действительно реально учились. Он в этой промакадемии занимался политиканством. Он туда попал без экзаменов по протекции Кагановича, который, кстати, его тащил всю жизнь.
Да,
вот, кстати,
правда.
Отношение к Кагановичу – это полное свинство. Человек, который его всю жизнь тащил, отмазал его от троцкизма. Вы подумайте. Ведь на нем висело в 20-е годы достаточно серьезное обвинение. Люди с таким обвинением далеко не шли. Каганович его от этого отмазал. Он его потащил в Москву. Он всю дорогу, так сказать, за ним присматривал. Они все время шли в паре. И как он ему отплатил? Вы посмотрите, на этом пленуме, о котором мы говорим, и дальнейшее, он никак не способствовал тому, чтобы хоть как-то улучшить условия Кагановича по сравнению, допустим, с Молотовым, ну, то есть его, так сказать, наказание. То есть он абсолютно его не выделял. И более того, еще и назвал его трусом, да? Ну, в чем... трусость Кагановича проявилась в том, что он единственный из членов нашего партийного руководства получил боевое ранение во время Великой Отечественной войны. Ну, как-то странно даже. А более того, сами вы знаете, что масса свидетельств есть о поведении Хрущева во время Сталинградской битвы и так далее, где его отнюдь героем никто не считал. А Каганович, который действительно был... причем вы обратите внимание, ведь Каганович на 4 месяца старше Хрущева. Угу. Это же странный факт. Нам всегда кажется, что это разные поколения, что это новая генерация. Ну, потому что...
Новое поколение, да, что Хрущев новое поколение?
Да. Ведь он же, по существу, их сверстник. Он сверстник вот этих людей. А люди, которых он убрал, я имею в виду вот, не только Шипилова...
Но подождите, там ведь кто кого? Если бы он их не убрал, они бы его убрали.
Нет, иногда это выдается как борьбу стариков и молодежи. На самом-то деле, да, на самом-то деле, начиная с 1953 года, ведь мало кто знает, ведь преемником Сталина, судя по всему, должен был стать Пономаренко. Пантелеймон Пономаренко, который, значит, был гораздо моложе их всех, да, и отличался большой энергией. Во время войны он возглавлял партизанское движение. Всю дорогу он был руководителем Белоруссии. Да. Они его быстренько... Вот буквально в день смерти Сталина задвинули. Все вместе. Это был общий
интерес. Вместе с Берией.
Да, вместе с Берией, да. Ну, Берия, конечно, тут был главный. Потом они дружненько все задвинули самого Берию, который был самый талантливый.
Они все друг друга там задвигали,
да,
это понятно.
Да, он был самый талантливый, да. И Берия, кстати, тоже был решительным противником вот этого выхода партийной бюрократии из-под контроля. Берия тоже видел, какую опасность несет для государства партийная бюрократия. И то, что вот Молотов, Каганович и остальные поддержали здесь Хрущева, это, конечно, мне кажется, и обезоружило их в 1957 году. Ведь никакого заговора не было. Они даже не хотели его никуда выкинуть. Они просто хотели ликвидировать...
Там было, как я понимаю, было два варианта. Да? Первый вариант, это, кто там, Булганин, председатель?
Да, председатель Булганин.
Что он предложил перевести Хрущева в министра сельского хозяйства.
А пост первого секретаря вообще убрать.
Да. Второй вариант, Жуков, да, по-моему, в отличие предложил, что давайте мы объявим ему выговор, но пусть, пусть остается.
Ну, судя по всему, у них даже не было никакого плана. Они не готовились к этому. У них не было консолидированной позиции. Они не предъявили четкой системы обвинений. Судя по всему, он просто их достал. Вот этот эпизод на свадьбе упомянутого вами сына, где он оскорбил Булганина, и тот устроил там истерику, и потом они же вместе ушли и о чем-то совещались. То есть он их достал просто.
Вот на этом интересном месте мы сейчас прервемся. У нас короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу об антипартийной группе с Александром, нашим гостем Колпакиди.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что веду ее я, Виталий Демарский. А в гостях у нас Александр Колпакиди, историк спецслужб. И говорим мы о всей этой истории с антипартийной группой. Давайте все-таки вернемся к самой антипартийной группе. Вот можете ли вы объяснить такую вещь? Значит, большинство президиума выступает против Никиты Сергеевича Хрущева. Большинство президиума – это не только Молотов, Маленков и Каганович. Это еще и Ворошилов, и Булганин,
Первухин,
Сабуров, ну и примкнувший к ним Шипилов, да, все это.
И Брежнев, который заболел неожиданно и ушел на второй день.
Да. Но тем не менее, почему так сказать, главными обвиняемыми стали вот эти вот трое фактически, да, Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов и Булганин, еще больше того, они еще после этого занимали
какие-то
посты.
Да, для прикрытия, да.
Да-да-да, там Ворошилов, по-моему, оставался председателем президиума Верховного Совета, а Булганин председателем Совета Министров.
Да.
Да? Почему вот такое было разделение? Они по-разному себя вели?
Во-первых, они...
Да, извините, при том, что Булганин председательствовал.
Да-да, во-первых, они себя по-разному вели. А во-вторых, он их по-разному оценивал. Они, те, кого сначала не тронули, они на самом пленуме повели себя трусливо. Ну, вообще, честно говоря, кроме Молотова, они все себя повели достаточно трусливо. Это, кстати, еще раз подтверждает, что никакого, собственно, заговора-то и не было. А те, кого оставили, они совсем ото всего там раскаялись и так далее. Но, мне кажется, главная причина была не та. снять одновременно все руководство всех известных, как сейчас бы сказали, пропиаренных руководителей и привести на их смену никому неизвестных абсолютно людей, Хрущев просто не решился. Поэтому он вынужден был какое-то показать, что все руководство партии против него, все, по сути, а кто за него? Микоян, какой-то очень сомнительный персонаж, которого все помнили, как Сталин на 19-м съезде назвал.
Кстати говоря, извините, я вот здесь перебью, потому что по воспоминаниям того же Шипилова, вот у него большая книжка такая вышла под названием «Непримкнувший», по его воспоминаниям, то есть правда, неправда, но он... там пишет, что Микоян тоже, ну, если не участвовал в этом заговоре, если это можно так
назвать,
он
проявлял недовольство.
Проявлял недовольство,
да, да. Он пишет не только Микоян, он пишет и о Фурцеве, и о Жукове.
Да, и Фурцеве, и Жукове.
Ну, это понятно. Дело в том, что то, что все были недовольны Хрущевым, это объективный факт. Он себя вел так, что вызывал недовольство. Понимаете, он вел себя просто как очень странный человек. Даже Ельцин...
Недовольство да. не его кампании против Сталина.
Нет, безусловно. Так о Сталине и речи нет. Вот в чем же основной миф? Вопрос, а где тут, вот кто ж сказал про Сталина? Откуда Сталин-то тут взялся? А тот же Серов, его верный помощник, ему советовал...
Председатель КГБ.
Да, председатель КГБ Серов, который обеспечил ему наряду с Жуковым эту победу. И Жуков, и Серов, они как раз и были недовольны больше всех этой кампанией против Сталина. Но просто они его поддержали из своих, так сказать, шкурных интересов. Мы знаем, что эти люди не отличались, так сказать, высокоморальными качествами в отношении чужого добра, очень любили... Значит, там чужое добро, и как в конце войны они себя проявили, это все мы знаем. Сейчас эти все документы опубликованы. То, что Жуков великий полководец, гениальный и так далее, никто не оспаривает. Но и великий человек может чего-то стырить. И я думаю, что то, что вопрос о Сталине у всех возник, и он в школьных учебниках, это чисто пиаровский и очень сильный, гениальный ход Хрущева. Они все его недооценили, как вот пиарщика. Он действительно с помощью Сталина их разбил. Они вообще, для них вопрос это не стоял. Они все поддерживали эту линию на освобождение людей, на реабилитации, на смену, так сказать, атмосферы в стране. Поэтому им и в голову не пришло, что он использует это оружие против них. Ведь посмотрите, никто из них ни разу не сказал: «Никита, а почему ты о своей роли не говоришь?» Никто ни разу не сказал. Они были настолько, ну, если можно выразиться в отношении политиков, порядочные, то в данном случае порядочные люди,
солидарные,
да,
во всяком случае,
что они ни разу ему этого объявления не предъявили. А ведь посмотрите, что он сделал в 37 году с Московской парторганизацией, со своими ближайшими секретарями. Марголиным, Каганом, Кацеленбогиным, Корытным и так далее. 20 тысяч кулаков нашел в Московской области. Откуда? Несельскохозяйственная область. На Украине что он сделал, когда... И причем самое это интересное. Ну, вот Сталин выполнял указания Сталина. Но Щербаков, когда его сменил, полностью прекратил репрессии в Московской области. Значит, все-таки не все шло сверху. Все-таки зависело от конкретного человека. Мы знаем, что даже среди чекистов были те, кто перевыполняли нормы. Типа Люшкова, сбежавшего потом к японцам. И Успенского. Кстати, Успенский был наркомом у Хрущева на Украине. Потом сбежал. Его вся страна искала полгода. Вот эти два человека перевыполняли всегда нормы по расстрелам. И почему Хрущев все это прекрасно? Он сам творец террора. Поэтому не случайно он и дал указание Серову почистить в отношении себя документы. Ведь, но тем не менее, ведь сами события... Он возглавлял московскую организацию в тот период, когда ее разгромили. И он возглавлял Украину в тот период, когда там произошел пик репрессий. Вот и больше не о чем говорить. Понимаете? Я думаю, что вот этот вопрос о Сталине, это просто его, так сказать, дубинка, которую он их сокрушил. Подло, я считаю, что очень подло, учитывая вот роль его самого в этих репрессиях. Но, тем не менее, действительно, я считаю, гениально. С точки зрения вот политического пиара, это, безусловно, был гениальный ход.
Но, с другой стороны, смотрите, вот антипартийная группа, да, там политические противники, он убирает трех и там четверых там политических противников своих. Но при этом... Все-таки, в отличие от сталинских времен, никто из них не репрессирован. Я уже не говорю о том, что он не расстрелян. Да? Они все продолжают работать. И здесь, кстати говоря, у меня есть вопрос. Сейчас я найду. найду. Ну, в общем, так, не найду. Но вопрос я помню. Здесь спрашивают, каким репрессиям вот, подверглись участники антипартийной группы, в частности Шибилов. Да никаким. Ну, если не считать репрессиями, просто, так сказать, снижение, понижение в должности, да?
Ну, если не считать репрессиями, что представитель Совета министров недавнего второго человека в государстве отправляют в Усть-Каменогорск возглавлять электростанцию, там ему хамят, голубят, организуют похищение партийного билета, потом на партсобрании исключают с оставлением должности, издеваются всевозможно. Везут его туда по степи, чтобы он не встретился с населением города, которое его пришло с флагами, кстати говоря, встречать. Конечно, можно сказать,
конечно, можно сказать,
что просто прекрасно все.
Ну, давайте уж воспользуемся тогда случаем и скажем, что просто вот эти трех очень коротко.
Нет,
судьба этих трех людей.
Да,
в Усть-Каменогорске
тоже.
Он закончил церковным чтецом.
Да, в Усть-Каменогорске ведь тоже люди живут. Это не страшное наказание жить в Усть-Каменогорске. Но и академика Сахарова тоже не на Северный полюс отправили. Понимаете, тем не менее мы считаем, что этот человек страшно пострадал, а эти люди вообще не пострадали. А то, что творили с Кагановичем в Свердловской области, куда его отправили возглавлять трест, как там над ним издевалась местная шваль вот эта партийная, что творили с Молотовым. Я считаю, что...
Ну, Молотова восстановили в партии.
Восстановили, да, в
1984
году. Да. Я считаю, что они пострадали достаточно. А потом, а за что? А что они сделали? Они что, украли что-то?
А Шипелов, по-моему, он каких-то научных
учреждений. Да, он преподавал, да, в конце. Нет, на самом-то деле, понимаете, вот мне кажется, вот главное подчеркнуть следующую вещь. Шла борьба между сторонниками диктатуры государства в государстве, общегосударственного интереса и партийной номенклатуры. И партийная номенклатура победила. Она вышла из-под контроля общества. Сталин был гарантом соблюдения государственного контроля над номенклатурой. И НКВД, МГБ были гарантами этого контроля. Сталина не стало, Маленков оказался недостоин этой роли, Хрущев сам принципиально отошел от этого и сделал ставку на безнаказанность и всевластие партийного аппарата. Вот то, что привело к 91-му году, заложено в 57-м году. И творец этого Хрущев. Не только за Крым мы ему должны быть благодарны, а и за все остальное.
Ну, за Крым-то я вообще... Ну, а чего вы хотите с этим Крымом? Ну, кто там вообще... Ну, неужели вы думаете, что действительно отдавали Крым Украине? Там, чем вообще руководствовались? Что предполагали, что в 91-м году он отойдет к Украине?
Ну... Нет, если бы все остальные сказали, да, правильно сделал, но это вызвало в обществе достаточно много разговоров по поводу Крыма. Да, тогда, и среди руководства. Понимаете, дело в том, что, ну, нам сейчас кажется уже после Ельцина, что если человек там какую-то галиматью несет публично, напивается, дирижирует, шатается, не выходит из самолета, ну, что в этом ничего страшного. В то время поведение Хрущева воспринималось очень болезненно. Всеми, и за границей об этом писали, и тем более такие люди, ну, как, мягко говоря, хорошо воспитанные, как Маленков, дворянин по происхождению, Молотов и так далее, для них это было просто чудовищное его поведение. Он ведь мог себе позволить что угодно. Потом посмотрите, ведь основной повод, который вот привел к этому всему событию, да, это его идиотский лозунг «За три года догоним и обгоним США по производству мяса, молока». Там еще чего-то.
Там раз за три года.
Масло, да.
Не за три года.
За три года. В Ленинграде на 250-летие города, которое было перенесено, он это 22 мая высказал, да. Ему сказали, как мы это сделаем? Посмотри на цифры. Что ты, милый? И, казалось бы, да, ну что, разве догнали? Кто оказался прав? Оказались правы эти люди, потому что они были реальные хозяйственники, они понимали, что почем. Они понимали, что дважды 24, а не 27. А он все время хотел, чтобы было 27. Он знал, что 4, но говорил, что 27, потому что жил по принципу «после нас хоть потоп». Понимаете? Вот его отношение, например, с Серовым. Он же прекрасно знал, кто такой Серов. Понимаете? Ведь, кстати говоря, вот между Серовым и Хрущевым много общего. Они оба фальсифицировали в какой-то степени свои биографии. То есть, как у Хрущева, значит, сейчас вот всплыло много анкет, где по-разному он излагает свои некоторые детали и так далее, и даже место рождения. То есть, по одной из анкет он родился вообще на Украине, в Екатеринославской губернии и так далее. Даты рождения у него. Так и у Серова тоже очень такая путанная биография. Его обвиняли, что он скрывал, что отец у него не крестьянин, а жандарм, там служил в тюрьме и так далее. То есть это люди, которым вот было, между ними было много общего. Вот это хамство, грубость, неуважение к окружающим, презрение к интеллектуалам. Это вот то, что их объединяло. И недаром, вот посмотрите...
Мне кажется, вот по поводу, понимаете, в чем дело, как вам сказать, это не политическая характеристика, мне кажется, хамство.
Неуважение к людям.
Уж насколько я знаю, там, насколько можно было прочитать, а уж каким хамом был Каганович?
Ну, хамом, который давал конкретный результат. Вы посмотрите, почему...
Ну, какой результат?
А почему Хрущев первым
какой
делом...
Какой ценой этот результат был?
Ну, транспорт до сих пор наш еще держится благодаря Кагановичу. Скоро этот ресурс кончится, и дальше одному Богу известно, что будет. Я думаю, что на самом деле Хрущев, конечно, выделялся среди них вот именно своим хамским поведением. Тем более их это бесило, потому что они помнили, как он себя вел при Сталине. Ведь он при Сталине себя так не вел. Ведь при Сталине это был рубаха, парень, весельчак, хохотун там, и так далее и тому подобное.
Но все себя повели по-другому.
Ну как они себя? Они же никто из них не стал там хамить, грубить. Ни Маленков, ни Молотов, ни Каганович не изменили свое поведение. Тот до при Сталине был тише травы, ниже воды. Теперь он стал хозяином, он стал всем хамить, он стал всем кидать указания, он стал брать на себя все полномочия. Посмотрите, почему Булганин, который вроде бы должен был быть ему благодарен за выдвижение, почему он стал его врагом? Да потому что он его просто достал. Он его во всех поездках третировал. Все-таки Булганин был фактически главой государства. Он его третировал, перебивал, не давал говорить, задвигал. Просто чисто в личном отношении с ним было невозможно. И это недаром же и Жуков, и Фурцева, и Микоян все это понимали. Ну просто у них совпали политические интересы.
У кого?
Вот у его помощников. Посмотрите, кто его поддержал? Ну, прежде
его
всего...
поддержал, ну, вы сами сказали,
да.
Серов и Перов.
Его, Жуков, его поддержали, да, первые секретари. Ну, первый секретарь – это безликая масса. Его поддержали все республиканские руководители. Вот конкретно кто? Украинские там входили в президиум ЦК и узбекский Мухиддинов. Они его поддержали. Значит, его поддержал Суслов, вот главная его опора, Суслов, не Микоян, я считаю, Суслов. Суслов и произносил речи, и составлял и так далее. А кто такой Суслов? Человек в футляре. Это вот есть персонификация всего нашего убогого, ненавистного народу партаппарата. Безликого, безмозглого, тупого, который засушил великую идею, превратил ее в догму. Понимаете? И вот именно Суслов его и поддержал. Для меня загадка, например, почему его поддержал Микоян. Я вообще считаю, что Микоян это, так сказать, перефразируя, международный человек-загадка. Вот это совершенно непонятный человек ни с какой точки зрения. Даже не беря то, что он там был 27-м бакинским комиссаром, даже без этого. Непонятно его поведение никогда. И я думаю, что то, что его поддержали вот такие персонажи, как Суслов, Шверник, которые были... Вот святая святых партаппарата, то есть это были аппаратные люди, это опять же говорит...
Комитет профсоюза же.
И комитет партийного контроля. Они его поддержали, значит, а кто против него выступил? Еще раз говорю, посмотрите даже персонально. Это люди, которые занимались хозяйственной работой. Они понимали, что так государством руководить. И посмотрите, что получилось. Вот их сняли, всех разгромили, и уже через 3 года все успехи кончились. Начался планомерный спад. Начались кризисы, началось падение производительности труда, общего валового продукта и так далее. Ведь то, что его сняли, в конце концов, это был объективный процесс. Не то, что какая-то чья-то злая воля, он просто довел страну до ручки. В результате своего, неприличное слово, извините за выражение, волюнтаризма. Понимаете? Факт. Еще раз говорю. Я считаю, что это не просто какой-то заговор, конспирология. Это борьба. Партаппарата за безнаказанность, за то, чтобы не отвечать ни за что. И вспомните еще, на 20-м съезде, ведь на что он упирал во время репрессий? На репрессии против партаппарата. Что там крестьяне, там то все, его это мало волновало. Он напрямую на 20-м съезде сказал сидящим в зале партаппаратчикам, больше этого не повторится, вы теперь безнаказаны. Потом, когда Маленков, еще раз повторюсь, это публично зафиксировано, сказал, что надо прекращать бюрократизмом, то все, он сказал, что ты говоришь, аппарат – это наша опора. Вот его лозунг, аппарат – это наша опора. Он всю жизнь был партийным бюрократом, Он возглавлял московскую партийную организацию, потом украинскую. Он не был хозяйственником. У него не было для этого ни способности, ни образования. Да, он был очень одаренный от природы человек, очень энергичный. Но он себя ощущал не хозяйственником, а партаппаратчиком. И именно ему мы обязаны, он заложил эту бомбу, которая в конце концов в 1991 году привела к развалу государства. Безусловно, он. Брежнев, причем, это усилил. Вот для меня, честно говоря, поведение Брежнева загадка. Почему он с самого начала его не поддержал? Он просто испугался, что Хрущев проиграет. Вот Брежнев и должен был быть его главной опорой. Потому что...
говорить, с одной стороны, что, собственно говоря, за это Хрущева и сняли в 1964 году, да, за неэффективность там и так далее, за вот приоритет, который он отдал партийному аппарату. Но, с другой стороны, после его снятия эта линия на...
усиливание
партийного аппарата.
Отменили ротации. Вы помните, отменили ротации. При нем хотя бы ротация была. Был 22-й съезд, новая программа партии, и там приняли еще постановление о ротации. То есть какое-то время. А при Брежневе люди сидели по 20 лет на областях. Не только партийные работники, и там, и чекисты, и так далее. То есть Брежнев еще усилил это разложение. Он еще усилил всевластие партаппарата. И то, что бесконтрольность привела к налаживанию неформальных связей, что погубило Советский Союз. Неформальные вот эти связи в экономике, мафия, коррупция. Вот это все было заложено в 1957 году. Я уверен, что такие люди, я считаю их очень умными и очень грамотными руководителями, как Молотов, Каганович и Маленков, не знаю, там Ворошилов, конечно, но они это прекрасно понимали. Я уж не говорю о таких хозяйственниках, как Сабуров и Первухин. Я считаю, что вот это никакой не заговор. Это никакого отношения к сталинизму не имеет, абсолютно никакого. Это шла борьба партаппарата за всевластие. То, о чем Троцкий писал еще в 20-е годы, говоря, что это свершилось, оно на самом деле свершилось именно после разгрома антипартийной группы. Партаппарат получил безнаказанность. Его вывели из-под контроля органов госбезопасности.
Но, по-моему, все-таки, так сказать, роль партаппарата, повышение роли партаппарата началось с возвышения Сталина. Как генсека, который, как вы помните, при Ленине эта должность вообще ничего
безусловно,
не значила.
Безусловно, так как большевики признавали государство, они понимали, что бюрократия нужна, но она должна быть подконтрольна. И основным в государстве должен быть государственный интерес, а не интересы самой бюрократии. Как и сейчас, как и тогда при Хрущеве восторжествовали интересы самой бюрократии. Ей наплевать и сейчас, и при Хрущеве на интересы народа и государства. Ей важен ее собственный бюрократический интерес.
Совершенно справедливо. И от того, что бюрократия партийная или государственная, я не вижу здесь большой разницы.
Но до этого-то их чистили. Там каждый бюрократ понимал, что до 1957 года он понимал, что безнаказанным не останется. Расстреляют в 5 минут. И достаточно даже не публикации в газете, а просто статьи в газету, достаточно там письма на радио, там достаточно не знаю
достаточно
чего.
Достаточно шевеления
да,
пальца.
Да, шевеления пальца, да.
Да,
и секретаря обкома, там, и допустим, какого-то там другого партийного лидера. И Сталин именно выступал гарантом, вот он выступал гарантом вот этого, что бюрократия не получит вот этого всевластия. Он умер, на смену никто не пришел, ну... Не совсем так. А на смену ведь они думали заменить его коллективным руководством. Ведь мы еще забыли одно главное обвинение. То, что он ликвидировал коллективное руководство. Вот если он был такой демократ,
да,
если он такой демократ, как его сейчас у нас представляют, почему он ликвидировал коллективное руководство? Что плохого в коллективном руководстве? Тем более, если ты знаешь, что твои коллеги на голову у тебя образованнее и выше.
Дорогой Александр, там, понимаете, в чем дело? Вся система была на это заточена, потому что если мы вспомним, когда меняли Хрущева, когда сняли Хрущева, то очередное руководство пришло тоже под лозунгом коллективности. И помните, сначала было трое, да? Брежнев, Подгорный и Косыгин. А потом все равно все пришло к единоначалию. Видимо, у нас вся система в нашей стране политическая заточена на то, что должен быть царь, как бы он ни назывался, генсек или президент.
Это, мне кажется, в данном случае это лидер именно вот этой партийной бюрократии, которая его держит. Партийная бюрократия не заинтересована.
А сейчас кого держит президент? Партийная демократия? Понимаете, у нас президент, генсек, царь.
Они опираются на эту бюрократию. Она, может быть, не партийная сейчас стала. Она трансформировалась после 91-го года. Но опять основа режима – бюрократия. чудовищно разросшаяся, кстати говоря.
Безусловно.
И чудовищно еще более коррумпированная, чем она стала при Хрущеве и Брежневе.
Это безусловно.
И вот я еще раз повторяю, основа вот этой системы, вот этой трагедии, которая сейчас в нашей стране, вот это всевластие коррумпированной
бюрократии. Значит, получается, для того, чтобы эта система была эффективной, есть только один способ, да? Это естественная ротация бюрократии за счет того, что часть ставит
ротация
к стенке.
Ротация и контроль. Нет, нет, почему к стенке? А почему обязательно к стенке? Просто перемещать...
Ну, так было при Сталине, во всяком случае.
Нет, при Сталине это было только вот в течение там, 2 лет, да, то есть их... И действительно, ведь даже не то, что наши российские, но даже западные историки сейчас склоняются к мысли, что 37-й год, главное объяснение – это борьба против кланов олигархических. Кланы сложились, республиканские, там, областные, и вот их надо было ликвидировать, потому что они превращались в хозяев, они не хотели учитывать национального интереса, государственного интереса. Для них своя важнее, вот свой личный интерес корыстный был важнее государственного интереса. И не только, да, смысл ведь в этом не в том, что украсть, построить дачу, добавить себе властных полномочий, выйти из-под контроля, вести себя как хочешь. Там, значит, на самом деле, ведь это, вот посмотрите, кто еще раз повторю, кто же поддержал вот персонально, кто, благодаря кому выиграл Хрущев? Благодаря двум людям, которых не назовешь образцом чистоплотности и морали, Жуков и Серов. Понимаете? А ни одному никогда не предъявлено было из членов антипартийной группы ни одного обвинения в коррупции. Ни разу никто не сказал, что Молотов там на заводе гвоздь украл или там Каганович в метро отвинтил гайку. Ни разу их никто в этом не обвинял. Не было никаких оснований их в этом обвинять. Это были лично честные, бескорыстные люди. А те, кто поддержали Хрущева, тут извините, тут мы все знаем, кто это были.
Ну, то вы говорите про Серова и Жукова.
Да, вот Серов, я считаю, вообще вот в этом отношении очень показательная фигура.
Здесь вот нам Антон прислал такую записочку. Жуков разве тырил? Трофей еще никто не отменял. Он все это добро завоевал.
Ну, да, я совершенно с этим согласен. Но только у нас есть законодательство, к сожалению, которое с этим не согласно. А то, что касается Серова, это, я считаю, вообще достаточно интересный персонаж, который сыграл ключевую роль. Ведь он, собственно говоря, во многом и обеспечил победу этой антипартийной, над антипартийной группой. Потому что Серов был коррумпирован. Его ближайшие сотрудники по Германии, где он там много наворовал, сидели. В их делах он фигурировал. Значит, после победы он там, значит, вычеркивал себя отовсюду из всех этих дел. Это был человек, действительно, у которого было рыльце в пушку. В то же время это был человек, который был вместе с Хрущевым на Украине. Они дружили. И он, кстати, дружил с Жуковым. Вот у них такая спайка получилась. Хрущев, Серов и Жуков. Я считаю, что Серов сыграл как раз главную роль во всей этой истории. Именно Серов.
Ну, Жуков недолго продержался. После
этого. А Жукова просто использовали. Он оказался гораздо... Ну, кстати, и Серов же через 2 года улетел. Да. Кстати говоря, Хрущев всех разогнал. Вы посмотрите, он выгнал этих двоих.
Все, к сожалению, наше время закончилось. Здесь нам не все с вами соглашаются, мягко говоря. Да. И здесь просят пригласить человека с другой точки зрения. У нас разные точки зрения высказываются в программе. Будут и другие специалисты. Спасибо вам в любом случае за участие в нашей программе. Это была программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». До встречи через неделю.
До свидания.
Дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.